Сегодня 95-е занятие. Мы продолжаем тему, которую начали в тот раз. Гемора сопоставляла два псуким из двух пророков. Один из Йешая. И это звучало так. Посук звучал следующим образом. «И будут пастись овцы кедавром, по их словам, и пустоши и жирных будут есть жильцы». Это один посук. Второй посук из другого пророка Миха, где говорилось следующее. «Паси народ свой своим жезлом, сон, значит, овцы на холосеха, то его наследие, живущие отдельно, телящиеся отдельно, уединенно, лес и внутри Кармел, будут пастись Башон и Гилад, и Мей-Ойлом. И они будут пастись Башон и Гилад, как в прежние дни». Тут Гемора сравнивал эти два псуким. Почему? Потому что у них общий сюжет. Пасутся овцы. Ну, овцы – это не овцы, а люди. Пророки не занимались так, наблюдением за животными. И здесь говорится про будущее время, конец времен. Это видно просто из контекста. Например, у Миха следующий пасук говорит, «Как в дни исхода твоего земле египетской, для ему чудеса, видят народы, устыдятся и так далее». На конце времен, и там тоже пасук о Изышая тоже говорится о конце времен, что Акодыш Бороху явит свой мед, истину, свою силу, к душу. Что-то сравнение позволяет Гемаре провести сравнение. То получается, что два пророка увидели нечто похожее про то, что будет в конце времен, и про то, что будет происходить с людьми в смысле их питания. Но речь идет не о физическом питании, а о духовном питании. Как это случилось, что они увидели одно и то же? По-видимому, там вот наверху есть такая область, которая соответствует тому, что случится. Она создана изначально, иного нет по солнцем. Но на каком-то этапе она проявится в полную силу. Она проявилась уже в период Мицраим, выход из Мицраим. Достаточно явственно. Дальше будет еще больше. Вот пророки видели то, что будет происходить, одну и ту же область, но в разных ракурсах. Поэтому два разных псукима. И каждый пасук дает какую-то свою информацию, свой ракурс. И можно говорить, что вот пасук, который в Миха, он говорит о том, что в конце времен цадики будут оживлять тех, которые умерли. И тогда вот тот пасук, который Йешая, пасутся овцы, по их словам, тоже говорит про это. Сюжеты те же самые. Видели ту же самую область. Ну и можно учиться обратную сторону. То, что было показано Йешая, можно переносить на пасук, который у Миха, у другого пророка. Что мы видим в том пасук? Бедавром, по их словам. Идет не просто про оживление мертвого, а по словам имеется в виду, я про это говорил в последний раз, изучение Торы. Сила Торы – это вот слова. Мы видим такую вещь, что в конце не просто будут языки, которые смогут оживлять, но их сила будет связана с силой Торы. Оставление двух псуким дает, приводит нас к этой интересной идее. Дальше возникает вопрос, как, собственно, Гемора, это от имени Рав, увидела в этом пасуку, праведники будут оживлять мертвых. Там нет ни праведников, ни мертвых. Гемора объясняет как. Значит, есть странность в этом пасу. Какая? Будут спастись овцы, читая люди, где Башан и Гилад. То им делается в тех двух населенных пунктах. Это странность, которую Гемора объясняет. Башан – это на самом деле Илиша. пророк. А Гелат это тоже пророк, Иов, его учитель. Ведь как Гемора выяснила, что вот это эти два пророка, Гемора приводит псуким, которые говорят о том, что Илиша он из Башан родом, а Иов из Гелат, вышел из Гелат. Значит, можно спросить, что вообще там еще и другие люди тоже были. Зачем пророк вот так странно говорит Башан, Гелат, обозначение мест, имеется в виду люди. Это вопрос, который мы пока отложим в сторону и к нему вернемся скоро. Значит, мы имеем дело здесь с Илиша и Элиоу. Ну, мы знаем, что это два пророка, которые умели оживлять с мертвых. Это сказано в Танах. И комментарии некоторые такие есть. Первое, что приходит в голову. С другой стороны, мы на занятии разбирали концепцию этого пасука. И мы пришли к выводу, что там речь на самом деле о Шефа. Там есть и Мишиах, и Жезл, и числа показывали это. Речь идет о том, что вот эти два персонажа, Илиша и Илиова, они вызывали Шефу конца времен. Это было оживление для людей. Если не физическое оживление, а вот такое духовное оживление. Ну и есть несколько подтверждений того, что вот эта концепция является на самом деле правильной. Вторая, не первая. Почему? Ну, первое, Гемора никак не обмолвилась вот теми эпизодами, когда они действительно оживляют. Если в этом дело, ну, хорошо бы сказать. Вместо этого Гемора повелась по другой линии. Вела пасу, где эти два пророка соединены вместе, где сказано, что Ицак Маем, Илиша Ицак Маем, лил воду, а Лейдей Ильоу, на руки Ильоу. Такой пасу. Который мы видели является ключевым. И он нас вводил на историю того, как Илиоу покончил с этими пророками Баала, с язычниками. И мы говорили, что вот эта история, которая произошла, и там описана, она на самом деле имеет прямое отношение к Геуле, последней, которая будет. Как это понимать, имеет отношение к этому? Откуда придет Геула? Она придет с неба. Не так, как люди думают, вот Бейсамидош спустится и все. Как некоторые понимают это, не так люди. Или построим здесь, и вот что-то такое придет. С неба имеется в виду, что там наверху есть определенная область, которая отвечает за Геулу. И оттуда пойдет Шефа. Шефа Бейсамидош или там другие шефы. Шефа Геула. Вот эта область, она была всегда. Она была в момент Ицеис Мицраим. Будет в конце. Вот та история, которая описана в Танах, где Илиоху покончил с этими пророками уже, она тоже была тикун, который воздействовал на ту область. Вот и все. Он сделал действие на земле очень мощное, с полным пониманием того, что происходит. Про это мы говорили на занятии. Как результат этого действия возникла сила, которая пошла наверх, и сделала исправление той области. И теперь та область уже не такая, как была до этого. Она будет работать и дальше после этого, и тем более будет работать уже в момент прихода вот в момент воцарения Миши. Вот что было тогда сделано. И если нас Гемора повела вот по этой линии, то дело уже речь идет не о том конкретном оживлении людей, а вот о чем идет речь. О духовном возрождении. Новая шефа пойдет. Как мы видим это в числах. Гемора нам представила четыре названия, четыре слова, вернее. Башан – Илиша, Гелат – Илиоу. Вот перед нами четыре числа. Давайте сложим их. В сумме получится 966. О, нет, извиняюсь, сейчас. В сумме получится 922. 922. А сколько не хватает до завершения процесса, до тысячи? 78. Нам это число известно. 78 – это три имени Юд-Кей, Вав-Кей, которые обозначают три канала, полный объем шефа, который идет на землю под именем 26. Вот что мы видим. Гемора представляет нам эти два места. Башан, Гелат. Имена Илиша и Илиоу. На самом деле здесь вот по числам получается, мы идем в ту шефу, которая продуцируется этими местами и этими именами. Речь идет не о конкретном оживлении людей. Более глобальная вещь происходит. Дальше. Ну, давайте поговорим о названиях теперь. Гилад. Значит, Рамхаль здесь объясняет, что здесь есть концепция Галута и Брит-Мила. Как он это объясняет, мы сейчас входить в это не будем. Но Брит-Мила – это вот отсечение клипы, горла, которое блокирует немиют внутреннее. Это вот на суть этой миссии. Это Галут. Теперь значит, посмотрим на буквы этого слова. Есть у нас название. Название места Гилад. Оно связано с Ильёу. Есть такое подозрение, что здесь не просто название географического места. И, по-видимому, с этим пророком мало было таких внешних наблюдений. Там все было очень серьезно. Если он из того места вышел, значит, это место, оно отвечало чему-то. Надо посмотреть на буквы. Эти буквы в Хумаш уже встречаются. Это история, когда Яаков Авину уходил от Лавана, и там появилось место, которое они назвали Гил-Эйт. Галейт. Давайте посмотрим, что это за эпизод. Значит, вот в конце концов Лаван его настиг, когда праотец от него уходил. И дальше идет между ними перепалка. Но чем все кончается, Лаван ничего не нашел. И говорит Лаван, теперь же пойдем и заключим союз. Я и ты. И это будет свидетельством между мною и тобою. Он захотел сделать свидетельство. Что за союз? Посмотрим. И сказал Яаков родственникам своим, наберите камней. И взяли они камни. И сделали холм. Гал. Вот это гал. Холм. Первые две буквы этого слова. Гал. Эйт. Так. Сделали холм. И назвал его Лаван Игар Саадута. Да, Саадут – это холм свидетельский на арамейском языке. А Яаков назвал его Гал-Эйт. Гал – это холм, груда камней. И Эйт – это свидетель. Они дали одно и то же название этому месту. Это не просто так они назвали. Это у них есть значимость определенная. Назвали один на арамейском, другой на иврите. А он какой еще? Значит, связь этих двух языков, как мы несколько раз уже выясняли, такая, что арамейский язык, он внешний по отношению к ложнокодышу. Они очень схожи. Нет никакого такого языка, который похож был на иврит, как это. Вот соотношение между телом и душой, внешним и внутренним. Там, где тело, там цепляется клипот, ситраха. И дальше посыл говорит, и сказал Лаван, «Гал зе эйт, холм этот свидетель». Он пришел на иврит. Сила Яаков сильнее была, чем у этих клипот. В этом столкновении получилось так, что этому разделению придана была сила иврита, сила языка Тойра. Дальше. И сказал Лаван, холм этот свидетель между мной и тобою отныне. Поэтому наречено ему имя Гал-Эйт. Дальше он говорит, что вот этот Гал-Эйт, он будет свидетелем чего? Вот с этой стороны я, а вот с той стороны ты. И я к тебе не перейду, а ты ко мне не перейдешь. То есть мимо, вот когда такое наступит, чтобы не будет смешания с этой ситрах, с этими клипот. Вот здесь это был секунд сделан. Вы там, а мы здесь. Потом оно все пошло снова на смешение. А секунд сделан, в небе уже стоит. В голове он там есть. С этими же самыми буквами. Гилад – те же самые буквы. Мы видели концепцию Галут, это вот Лаван. Метание клипот, бритмила. Концепция сохранена. И суть ее в чем мы видим здесь? Отделение одного от другого. Галута, земля Лавана, вот то место, куда идет Яаков Авину и Исраэл. Это концепция Гилада. Мы видим, что вот когда Гемора говорит про то, что Ильёх, он из Гилад, здесь вот имеется концепция выхода из Галута. Их числах мы видели, вот получается число 922, эти 4 числа, и 78 шефа конца времен. Полного выхода из Галута. Дальше. Еще одно такое подтверждение того, что на самом деле дело не в конкретном оживлении людей, а события глобальные, явления глобальные. Давайте сравним эти два псуки. предыдущем измерении, какое из объяснений более правильное. И Мора сравнила пасук про оживление мертвых Илиоху и Илиша с тем, который, где овцы пасутся по их словам. Можно ли к этому пасук про овец примерить это объяснение, к сожалению, конкретных людей? Овцы пасутся. То есть овцы – народ. Весь народ имеется в виду. Так о чем идет речь? Оживление конкретных людей или однородцев? То есть первое объяснение, оно просто не выдерживает этого сравнения. Второе объяснение очень хорошо. Давайте посмотрим. Овцы пасутся. Что значит? Кушают травку. Но это не овцы, а люди. И травка – это не травка, а что? Что питает людей, духовное питание? Это шефа, который пойдет в мир. Здесь не то объяснение, которое давалось вот раньше, о том, что определенные люди, жильцы будут учить других. Здесь по-другому уже. Будет воздействие на верхнюю область, и пойдет новая шефа, которая даст питание этим овцам, даст питание народу. Про это и говорит вот этот пасук. Оживление, которое пройдет через Илиоху и Илиша, затронет верхнюю область, и видит эту шефу, вот овцы будут пастись, пишет травку. Это второе объяснение действительно укладывается в это сравнение. Дальше теперь вернемся к тому вопросу, который мы отложили. Гемора говорит, что цадиким будут оживляться. Значит, оживлять, не приводить мертвых в чувство, а будут вот вызывать в будущем, иметь эту силу воздействия на верхнюю область, на верхнюю, что ли, землю. Эта сила, их воздействие повлечет того, что вот шефа пойдет в мир, шефа Геола, шефа конца времен. Где здесь цадиким? Гемора привела только двух имен. Два имени, которые вроде бы не будет в конце. Ну, и Лёва еще как-то появится, не знаю про это, что будет. Он что-то здесь делает очень мощное. Ириша, ну где он? Нигде не упомянуто, что он будет в конце. По крайней мере, открытым образом. Также Гемора говорит о праведниках. Говорили, Башан это не только Ириша. Гилат это не только Илёва, это целое место. И не физическое место, это сила какая-то, которая стоит там наверху, которая обозначена этими двумя словами, Башан и Гилат. И вот будут праведники, таким, которые будут связаны с этой силой, и самыми яркими представителями этой силы являются Илиша и Илиоу. Вот будут и другие, которые связаны с этой силой. И вот они будут иметь силу в конце времен вызывать эту шефу. Не только Мишиих сам. Не только ходишь Бороху. Ну, на самом деле, что это, от него все идет сверху. Но вот здесь будут задействованы люди тоже. Их сила. Куда они? Из Башан. А другие откуда? Другая группа? Из Гилат. Вот откуда они. Ну, тут не надо искать места, где это географические версии Башан и Гилат. Не в этом дело. Надо на верхнюю карту посмотреть. Там они отмечены. Оттуда Илиша пришел. Илиоу. Тех мест. Вот тут в конце люди. Вот в этом хидуш Гемор. Ну, в конце этих времен люди, которые будут наделены не просто силой воздействия, а силой Торы, мы это выяснили уже. Вот она, устремится туда, откуда пойдет шеф, и сделает свое дело. Как бы определенные души замыслей будут партнерами в этом деле. Это то, о чем Гемора говорит. Ну, теперь, после того, как мы поняли Гемору, у нас начнется некоторая факультативная часть. В школе была математическая какая-то работа, там были уроки, были факультативные занятия для особо одаренных, из одаренных. Вот. Так вот мы сейчас займемся этим. Мы будем говорить про эти две души, Илиша и Илиоу. Кто они? А? Пророки, да. Ну, мы попробуем, так сказать, выяснить нечто большее, что это за пророки были. По Илиоу уже какая-то информация нам известна, как он будет связан с концом времен. Сейчас мы про Илишу будем говорить. Начнем с имен. В принципе, их имена похожи. Илиоу, Алаф Ламут Ют, Илиша, Алаф Ламут Ют. Начало одинаковое. Что оно обозначает? Илий, для меня. И для кого для меня? Об этом говорит окончание имен. У Лех это последние буквы Хей и Вав. Это два имени, две буквы имени, Юткей и Вавкей. Вот для кого Илиоу? Для Творца с этим именем. Илиша для кого? Посмотрим на эти две последние буквы. его имени. Шин и Айн. Шин и Айн. В сумме сколько будет гематрия? Шин и Айн. 370, так? 370 тоже связано с именем Юд-Кей-Вав-Кей, но немножко на более высоком уровне. Потому что Хей и Вав для Илёха, они обозначают конец имени. А вот это число 370, оно уходит повыше. А именно. Значит, вот если мы возьмем имя Юд-Кей-Вав-Кей, и как мы уже миллион раз делали, распишем его на 4 уровня, то второй уровень будет иметь гематрию 63. Он отвечает первой буквой «Эй». 63. Как он образовался? Вот были им эти буквы «Юд», «Кей», «Ваф» и «Кей». И каждая из них была записана, как она произносится. То есть получила как бы наполнение. Но если общая сумма 63, и основные буквы это 26, то сколько остается в качестве наполнения? 37, правильно. 37 и 26, кажется, будет 63. Вот мы видим число 37. Это окончание имени Илиша, 370. И оно выходит так очень, очень высоко. Это второй уровень. Дальше. Кабули разбирают, расписывают это число 370 на две части поровну. 185 и 185. Если просчитается, так и будет 370. А почему? В чем значимость их двух чисел? 180, ну, одно число, 185. В чем суть? Оказывается, тоже имя Творца. Какое? Алеф Ламед Кей. И отвечает это имя за распространение Шефа. Каким образом? Ведь Алеф Ламед это 31. На самом деле связано с этим тоже, как говорили, вторым уровнем. Но я сейчас не хочу так забивать от того, просто вы вырубите скоро совсем. Значит, ну вот это имя Ламед, Алеф Ламед, давайте тоже его запишем так, как оно произносится. Алеф – это Алеф Ламед Фей. Это 111. И Ламед. Ламед Мем Далет. 74. 111 – 74. 185. Вот мы получили это число. Имя. Почему взято два раза? Шефа идет и справа, и слева. Два канала. Хесед и Дин. Мы видим, что имя Илиша тоже связано с этим именем. И с Юд Кей Вав Кей. Через 370. И вот с этим числом 85, а именно с именем Кейл. Это по именам. Что стоит за этими пророками? Дальше. Мы говорим о том, что вот они вызовут эту шефу, новую шефу. Лёх – это вот символ Геулы. И откуда шефа пойдет? Внизу написано, у пророка написано, что овцы будут пастись и щипать травку. Травка растет на земле. Значит, мы говорим тоже о земле. Здесь только не нижняя, откуда травка растет, а верхняя земля. Оттуда идет шефа. Верхняя травка. Ну, это верхняя земля, эрец верхний. Это нижний уровень существования Творца, корень творения. Вот оттуда это есть земля верхняя. Оттуда все творение возникло. И с этим уровнем связано много чисел, много названий. Но если мы посмотрим с точки зрения этих четырех этажей, четырех имен, то вот этот нижний уровень, который вот есть корень творения, нижний уровень Творца, у него есть корень творения, он будет иметь гематрию 52. Это гематрия имени Илёу. Мы видим по числам уже, что Илёу по имени, по числам, он имел возможность воздействовать на этот уровень и вызывать эту шефу новую от этого имени, гематрию которой 52. Эта шефа спускалась, и вот здесь была духовная пища, пища Геулы. Илёха будет в конце времен, он нести будет себе за свое имя 52. Здесь Илиша. Вот, значит, вычисление такое. Речь идет воздействие вот на этот корень творения, на эту верхнюю землю. Она всегда была раньше, потом и... раньше, сейчас и потом. Она никуда не денется. Там куда-то Хасвушон исчезла, вообще ничего не существовало, что корень творения все. Вообще последний уровень Творца никуда не денется, Творец он вечен. Это всегда было. Но уровень шефа, это уровень, он разный уже. Это зависит от того, как творение движется. И одно из имен здесь Эвен. Эвен, когда нет влаги, это плохой маца, плохое существование. Но в то же время, когда пойдет шефа Геула, это будет уже Ган. сад. И материя та же самая, 53. Почему? Потому что та же самая область, 53. Ну, просто, конечно, там шефы будут. Ну, давайте вооружим эту область, 53, которая то ли Эван, то ли Ган, силой Ган, силой сада, то есть силой Мишиах. 358 это Мишиах и 53 Ган. Сколько в сумме? 358 и 53. 411. Это гематрия имени Илиша. Илёха у вас здесь, вот на верхней области. Илиша тоже, мы говорим, его имя связано с шефой. Это имя Кейл в его имени зашифровано. Но, видимо, он напрямую связан с 358 и с этой областью, которая должна быть преобразована в конце силой Мишиах. Он связан, как вот это будет в сумме, как раз и даст Илиша. У нас возникает предположение, гипотеза. Может быть, Мишиах это и есть Илиша? Та душа, которая придет, его душа Мишиах, это и есть душа Илиша. Или, может быть, не так. Может быть, это не та самая душа Мишиах, а просто какой-то человек, который имеет силу той области. Он то ли из Башан, то ли из Гилад. Ну, поскольку речь идет об Илише, скорее из Башан. Но это у нас вопрос. Кто же этот Илиша? Дайте разбираться. Если это не Мишиах на самом деле, а человек, специальный цадик, который придет вот в каком-то из Гильгулим в последнее рождение, сюда перековал Мишиах, но не Мишиах, тогда, ну, я полагаю, что Илиоха должен быть выше его, правильно? Если это не Мишиах, то Илиоха, он будет повыше его в духовном плане, в силе своей. Но что написано у пророка? Башан ви Гилад. Кто послали на первое место? Шан. Отсюда вот указание, причем он достаточно очевидное. Пророк мог сказать, наоборот, Гилад и Башан. Он знал, кого поставить на первое место. Это подтверждение, как бы, уже очень неплохое в сторону того, что Илиша на самом деле душа Мишиах. И у нас здесь два кандидата на это. Мишиах бен Йосеф и Мишиах бен Давид. Ну, изучение Танаха не оставляет никаких сомнений, что Илиша, уж если Мишиах, то Мишиах бен Йосеф. По тому, как он там действовал, убивал, в общем. Там Мишиах бен Давид, там делать нечего было в этой области. Еще один интересный момент. Ризаль в своей книге по Гилгулим говорит о том, кто Илиша был в следующем рождении. Это был Мелех Хискиёху. Такой царь был. И про него Гемора говорит, что он должен был быть Мишиах, если бы он одну вещь правильно сделал. Чем он ошибся, он не сказал шир, песнопение Творцу. Что за этим стоит, отдельный вопрос. Но вот что мы здесь видим, Гемора прямо сказала, что вот он должен быть Мишиах. И по Аризелю, это вот Гилгуль, следующее рождение Илиши. Так, пойдем дальше. Значит, в Танахе приводится следующий эпизод. Значит, на определенном этапе пророка Илиоху было сказано, помажь там на царство определенного царя, а в себе в преемнике возьми Илиша. Это царь, который будет, он будет убивать, а тех, кого он не добьет, Илиша добьет. Вот такой был расклад между ними. Илиша, он наверняка с левой стороны, со стороны Каина, Милоздин. И вот он так и сделал, так случилось. Но потом, когда подошли дни Илиоху к концу, вы должны были взять на землю, на верхнюю землю, туда, на небо. В Танах это описано следующим образом. И было, когда Господь захотел вознести Илиоху вихрем в небо, шел Илиоху с Илишей из Гилгала. И сказал Илиоху Илише, прошу оставь здесь, ибо Господь послал меня в Бейт-Эйл. Господь его хочет взять наверх, а он маскируется перед Илишей, что я должен идти наверх, а в Бейт-Эйл. Там он это говорит, он Илише говорит. Илиша прекрасно понимает, что происходит. Он ему отвечает. И сказал Илиша, как жив Господь и жива душа моя, что я не оставлю тебя. И спустились они в Бейт-Эйл, и вышли к Илише сыны пророков, имеется в виду как ученики, который в Бетеле, и сказали ему: пророки говорят, сыны пророков, Илиша, знаешь ли ты, что Господь берет сегодня господина твоего от главы твоей? И сказал он: знаю я и я, молчите. Дальше повторяется эта история 3 раза. Илия ему говорит, что я вот в то место меня послал Господь, оставь меня, я пойду, нет, не оставлю, и 3-е место. Дальше. И взял Илию плащ свой, и свернул, и ударил воды, и расступились они туда и сюда, и перешли они оба по посуху. И было, когда они перешли, есть такая символика, они там перешли на другой берег. Есть жизнь, есть другой берег уже, другое пространство как бы. Они перешли сейчас туда. Все это фактически тоже так было, по-видимому. Но здесь имеется скрытый смысл. И пришли в этот момент уже на какой-то другой уровень, после 3-го перехода. И было, когда они перешли, Ильяху сказал Илише: проси, что сделать мне для тебя, прежде чем я буду взят от тебя. И сказал Илише: прошу, пусть этот посуд я сейчас прошу на иврите. Тоже вещь, которую надо на иврите смотреть. И сказал Илише: бехино, пусть будет, пожалуйста, пишнаем берухаха эйлой. Пусть будет пишнаем это двойной размер. Выражение такое. Берухаха в твоем рух, то есть в душе твоей, на мне. Он ему просит, чтобы душа, как бы, которая есть у Илью, к нему перешла в двойном размере. Он у него просит. Он просит, чтобы душа вот Ильиш не просто перешла к нему, а вот еще в двойном размере пишнаем. И что это на самом деле обозначает? Не то, что 1+1 будет 2. Это не арифметика. Он просит какого-то качественного изменения. Не просто твой рух, а пишнаем в войне. Это в войне качественное изменение. Измерение какое-то. Изменение. И что же это? А вот читаем слово, которое здесь сказано. Вирухаха. Ты, бет, рухах, рух, хо, твой. В твоем рух, вот что дословно написано. Он просит, чтобы вот в твоем рух, в твоей душе, была двойная сила. Дай мне свой рух Геулы в двойном размере. И есть не арифметика. И что означает этот двойной размер? Значит, в тот момент Илёха был взят на землю, наверх. У него был кое-где Геула, но это еще не сама Геула. Реально Геула придет, когда будет соединение дающего и принимающего. Он и она. 9-й уровень соединится с 10-м. Или 6-й, 7-й, то же самое. Это уже Геула. Надо, чтобы не просто был дающий, но и принимающий. Вот эта двойственность. Дай мне твой рух, силы Геулы, в котором есть двойное. Вот что просит Илиша. Дающее и принимающее. Он знает, что он просит. Что он претендует на Мешиах. Нужна эта сила. Просит силу Мешиах. Силу Геулы. Что прямо сейчас ему дали ее. Не в конце времени, а прямо сейчас. Пусть сейчас не будет Геулы, но он хочет иметь ее уже сейчас. Это большое дело. Если он ее получил, а вот мы видим, что он ее получил, тогда эта душа уже получила эту силу. И дальше, когда он будет приходить в Гилгулим, у нее уже будет эта сила. В конце она реализуется. Уже будет. Вот что он просит. Дай мне сейчас эту силу. Как развиваются события, давайте смотреть. И сказал он: трудного ты просил. Видите, ну, это трудная просьба. Время еще не пришло, он уже просит. Вот такое нетерпение сердца. Время не пришло, он уже просит. Ну, такие большие души легко понять. Им трудно в этом мире. Они как бы, им нужно развернуться где-то. Вот это их душа хочет развернуться. Им трудно здесь. Они в Галуте вообще не смогли жить в таком, как мы живем. Давно бы задохнулись. Им нужно пространство. Он просит, дай мне сейчас. Нужно понять. Вот я сказал ему: трудного ты просишь. Если ты увидишь, как я буду взят от тебя, то сбудется тебе это. А если нет, не сбудется. Что такое условие Леху поставил, чтобы Леху понимал, что происходит. И что дальше было? И было, когда они шли и, идучи, разговаривали, вот появилась колесница огненная и кони огненные, и отделили они одного от другого. И вознес Илиаху вихрем в небо. Илиша же, увидев это, вскричал: «Ави! Ави! отец мой, отец мой, колесница Израиля и всадники его. Что он кричит два раза, отец мой, отец мой. В этом указание на то, что он получил. Это двойное. Ну, в книге «За завесой бытия» я разбирал этот момент. Говорил, почему он именно как отец обратился, там связан с задержкой души. Но сейчас мы работаем в другом ракурсе. Он получил это двойной коэх, двойную силу. И почему вот именно такое действие Илёха предсказал, вот если ты это увидишь, тогда это случится, тогда ты это получишь. В чем суть этого действия? Значит, вот коэх, душа, рух, Илёха, это сила Геула. И она отделяется от Илиши. Илиша – это его ученик, он тоже имеет силу Геула. Пусть не в такой степени, но имеет. Он хочет иметь даже больше, чем Илёха. Пока он имеет, но не в такой степени. Вот одно отделяется от другого. Это как бы разрыв. И если он увидит этот разрыв, тот, кто увидит, видит разъединение, видит это сам, как 2 плюс 2 – 4. Он имеет силу соединения тоже. А Кодыш Борух, он может соединять вещи и разъединять вещи. Он привносит душу в мир, соединяет с телом и забирает ее из мира, разъединяет. Кто видит разъединение, тот увидит соединение тоже. Он не просто увидел, он почувствовал этот коэх, силу Геулы. Вот этот эпизод. А теперь еще один эпизод про Илишу. Пока мы, в общем, видим довольно существенное указание на то, что это действительно было душа Мешиаха. Вот еще один момент, который описан в Танах, про смерть Илиши. Я перевожу дословно. Очень странный эпизод. Вы видите сами, даже без медиа, насколько он странный, нелепый на самом деле. Просто нелепый. Это очень хорошо, потому что это значит, что-то здесь есть. Это все как по маслу, как в газете, тогда нечего изучать. А нелепость это уже ведет к пониманию. Если полная нелепость, то вообще не знаешь, что делать. И что-то здесь скрыто. Давайте читать. Умер Илиша, и похоронили его. И отряды Моав придут в землю. Бошона. Бо это придет год. Ну, пойдем с наступлением года. Полная нелепость. Илиша умер, ну хорошо. То есть хорошего мало, но пусть остается только принять. А причем тут отряды Моав, и отношения одно имеют к другому. Бошона. Это к чему здесь? Следующий пасук еще более странный. А именно. И было. Они хоронят человека. И вот увидели отряд и бросили человека Бекеров Илиша, в могилу к Илиша, в Аейлах, и стал падать, Бейга, и прикоснулся, достиг, коснулся, Аиш, человек, Беацмуут Илиша, костей Илиша, Вахию ожил, Ваяком, Алраглов, и встал на ноги свои. Вот такой эпизод описан. Через могилы Илиши, он хоронит. Дальше какой-то отряд появляется, бросают человека в его могилу. Как они могут бросить в могилу? Это ж могила. Первое. Касается еще костей его. Полный абсурд. Не было, нет и не будет. О чем же говорится здесь? Вот здесь что-то имеется в виду. Не то, что на самом деле произошло. Но так бывает в Танахе и Хумаш, и у пророков иногда, что приносит события, которые никогда не было, но оно специально рассказано, чтобы что-то открыть, очень скрытое. Если это понимать буквально, ну, абсолютно никакого смысла нет. Здесь что-то скрытое, это целый айсберг. Мы еще чуть-чуть на вершине посмотрим, что это означает все. Это не сам айсберг, только вершки, вот вершины того, что можно увидеть. Ну, первое. Илиша умер. Это начало этого пасука. А в конце пасука написано Бошона. Пришел год. Значит, пришел год. Посчитаем гематрию. Бо. Это сколько? Бо. Бет и Алф. Три. Шона.
355.
355. Сложим два числа. Что получится?
358.
Бошона Мешиах пришел. Илиша умер. А кто пришел? 358 пришел. Это уже очень интригует. следующий пасук. Какого-то человека бросили в его могилу. Он стал падать, достиг костей. Кости лишь они обладают живительной силой. Они могут привести воскрешение мертвого. Есть у него эта сила, в его костях именно. Давайте посмотрим, что такое кость. Ну, кость эцем – это суть, сущность, в чем суть человека. Душа. Где это мы видим? Сказано про Адама и Хаву. Значит, Адам, ему было нехорошо одному. Хорошо человеку одному. И Всевышний решил сделать ему эйзер кнегду, помощь напротив его. Сначала он привел животных на обозрение. Посмотри, говорит, подходит из них кто-то или нет. А тогда животные были, не были такими, как сейчас, в Ганейден. Они были другими, они были как лучшие из нас, которые сейчас. Халь, по крайней мере, здесь. Посмотри, подходит ли кто-то. Он, нет, это все ниже меня. Это... Они как бы неплохие, но это не для меня. Там ему представил Хаву. Он сказал, Айом Радам, Аладам, Зоус Апам, в этот раз, Эцем Миацамай, кость от моих костей, Восовый Басри, плоть от моей плоти. Он ее признал своей уже. Это уже по мне. Он сказал две вещи, Эцем и Басар, кость и плоть. Ему понадобилось два параметра, чтобы идентифицировать себя с нею. Босар – это плоть, а Эцем – это, ну что, второй человек, кроме тела? Душа. Это и есть суть его. Человеку, чтобы не быть одному, надо было две вещи – и плоть, и душу. Он сначала душу на первое место поставил, Эцем, а потом только Басар. Так и должно быть, так у людей. Вот Эцем – это душа. И этот, который падал, он коснулся кости Ириши, его души, как бы, в символике произошло какое-то соприкосновение с силой души Ириши, и он ушел. Давайте посмотрим все на числа, как это все в числах выглядит. Что он полетел на своих воелах? Какая гематрия? Вав, Ют, Ламат, Аф. Ваф это 6, Ют это 10, 16, Лама 30, получается уже 46, и Хав 20, 66. 66 мы несколько раз уже говорили, это число, отвечающее тикун. Я не буду повторять, откуда это. Это сам в втором предложении Пятикнижия оно возникло, это число. Связано с тикун, чем конечный тикун. 56. Речь идет о конечном цикуне. Дальше. Это слово «беацмот» – костями. «Беацмот» – коснулся вот его костей. Оно имеет гематрию 608. «Беацмот». Эти кости, которые оживляли, и мы там получили в предыдущем пасук Бошона 358, лишь вот он умер от начала пасука я мог, а в конце написано Бошона, Мишиах. Он коснулся его костей, вот эта сила, она и сработала, сила оживления. 358. Сила его костей, там, сила его души. Меньше сила души. И лишь 358. Так вот, давайте сложим. 608 кости, как оно здесь написано. С 358. Что получится? 608 и 358. Сколько? Правильно он считает или нет? 966. Что это за число? 966. Оно часть напоминает уже 66, только там еще 9 в начале. 9 это кое геула, 9 уровень. 66 это миллион секунд. Вот что здесь получается. Теперь посмотрим на число 66 отдельно. Это 6 и 6. О чем говорят эти числа? Тикун. А чего тикун? А заключительный тикун. А какой заключительный тикун? Гематрия 6 и 6, малая гематрия. Этого числа 66. Это 12. 6 плюс 6. Мало гематрия 12. Это гематрия имени Гог. Это есть последний секунд. Война Мишиах вот с этим Гог, духовно уж точно. Может и какая-то на физическом уровне будет происходить. Видимо, имеет вполне возможно. Ожидаемо. Это вот 66 и 12. Эти числа здесь вовлечены. 66 это 6 и 6, две шестерки, а Гог это Гимл, Вав, Гимл. 3, 6 и 3. Как бы шестерка распалась на две части. 3 и 3 по краям. И в середине 6. Это свойство этой нехорошей силы. Распад, распад. Много появляется вместо единства. Вместо 66 получилось 3 и 6, 6, 3. И вот мы имеем, когда мы сложили эти кости, которые здесь упомянуты, 608 и 358, получаем 966. Сказано, что это человек, который туда полетел. А полетел, вот он 66, это же гематрия. Он делает тикун свой. Как он делает тикун? Как может человек делать тикун, который ведет к концу, а он приближается к концу, приближается Ваида и прикасается к костям душе Ириши, душе Мишиих. Это тикун. Люди, которые подсоединятся к Мишиих в конце, они оживут. Это их тикун будет. Это мы видим здесь. Просто написано в числах. И что сказано? Вайхи ожил. Как он достиг этой души, он мертвый стал живым. Это не то, что мы говорили, что в конце времен будет оживление, садиким смогут оживлять мертвых. Вот, пожалуйста. Вайхи. Посчитаем гематрию. Вах это 6, ют это 10, вместе 16, это 8, 15, 8, 24. И еще ют. 34. Давайте сложим эти два числа, 966, которые у нас получилось, и 34. Тысяча получается. Завершение, пожалуйста. Мы ходим на конец всего витка, всех витков. Получили тысячу. Это вот сила Ириши. Вот здесь она описана. Этого события не было. Но здесь в Танах описано то, что будет происходить в конце времен. Я говорю, что это только вершина айсберга. Надо копать здесь больше, мы увидим больше вещи. Мы это делать не будем. Надо знать свое место и остановиться вовремя. Это очень полезно, чтобы не обжечься, не сгореть. Хорошо. Пожалуйста, какие есть вопросы? Как-то все замерли. Как-то. Ну, значит, не зря пришли на занятия. Кто это делает? Тогда до следующего раза. Всего хорошего.